Всем
Ломы
привет!
идут.
Всем привет, добрый вечер, здравствуйте.
Здрасте.
Да, привет, ты Дмитрий Львович, как всегда в Classic News. А как же без него? Нельзя себе представить без него эту программу абсолютно. И в ближайший час мы будем с вами подбирать литературные ассоциации к новостям, которые на этой неделе были. Новостей было много, на самом деле, хотя все, конечно, смела одна новость про Дурова. Сейчас к этому перейдем. Я единственное хотел сказать, что если у вас есть вопросы к Дмитрию Быкову или, скажем так, темы, на которые вы хотели бы, чтобы он литературную ассоциацию подобрал, пожалуйста, есть ссылки в описании, там можно через донаты задать вопрос. И в конце обязательно прозвучит ответ. Сегодня необычный день еще и потому, что сегодня, конечно же, как всегда, будет программа «Точка». Я думаю, что сегодня она будет ошеломительная по просмотрам, по аудитории, потому что ну, тема с Дуровым понятна, и наши эксперты готовы к этому, к такому развитию событий. Думаю, никто не был готов, но они готовы все равно и откомментируют. Но после точки в 22 часа, может, 22 с копейками по Москве будет еще закрытый стрим для патронов мой. Если вы еще не патрон, подписывайтесь на Patreon, подписывайтесь на Boosty и заходите в 22, поговорим обо всем, о чем захотите. Абсолютно там закрыто, все интимно, говорим откровенно, вот, и подробно. Все, начинаем Classic News. Дмитрий Львович, как вам арест Павла Дурова?
Вы знаете, вот здесь у меня прямая совершенно литературная ассоциация — уэлсовский человек-невидимка. Его схватили именно потому, что он враг общества, именно потому, что он невидим, именно потому, что он может сделать невидимыми, читая анонимными огромное количество своих современников. И кроме того, Дуров, он и есть такой Гриффин, гений-самородок, человек-невидимка, никогда неизвестно, где живет, то просит встретить с Путиным в Арабских Эмиратах, насколько, или в Азербайджане, то просится в плен, как многие считают, при этом летит во Францию, зная, что против него возбуждено дело производства. В общем, человек загадочный, мистический, неуловимый, для общества опасный. Именно полной анонимностью и полной неуловимостью по Уэллсу такой человек обречен. А я так не думаю. Я думаю, что современное общество, это показали и Ассанж, и Сноуден, гораздо более терпимо к таким whistleblower'ам, к человеку, который привлекает внимание к проблеме. И я солидарен с той версией, что у Дурова был выбор, где сесть, и он предпочел Францию, то есть место, где, по крайней мере, его неприкосновенность гарантирована. Я не знаю, просил ли он о встрече с Путиным или это фейк, но я знаю одно. Если вся российская пропаганда требует немедленно Дурова выдать, выдавать его нельзя ни в коем случае.
Ну, слушайте, вот в этом смысле, спасибо, во-первых, за классную ассоциацию, ну, что, за что я благодарю? У вас работа такая в этой программе, но насчет того, что вот если Евтушенко, значит, против совхозов, то я за. По-моему, Илья Шипелин обычно отлично написал об этом. Да, он говорит, вот, мол, раз Газманов, Соловьев, Дмитрий Медведев и еще какие-то ужасающие кретины против ареста Дурова, значит, я буду за, так он моделирует. И он говорит, но прикол Дурова ровно в том, что его и в России посадили бы с большим удовольствием, с большим удовольствием, чем во Франции. И те же самые люди, которые сейчас притворно возмущаются, чтобы поддержать разговор о моральном банкротстве Запада, сейчас бы яростно кричали, что Дуров – пособник террористов, которые переписывались в Телеграме, устраивая теракт в Крокусе и так далее, плохо помогает государству и так далее. Я отлично помню 2017 год, когда все те же самые люди уверяли нас, какая клоака Телеграма, как надо срочно Дурову отдать ключи шифрования.
Вот они не против ареста Дурова. Они против ареста Дурова во Франции, где у них ручки короткие. Да, мне, кстати, очень нравится вот эта идея, что Путин потребовал от всех немедленно слить всю информацию из Телеграма, потому что Дуров с высокой степенью вероятности отдаст ключи. Если Дуров в свое время не отдал ключи российскому правосудию, то французскому он не отдаст и подавно. Но сама эта просьба от Симоньян наводит на мысль о том, что, видимо, действительно в Телеграме могут находиться любопытные вещи. Особенно меня поразило заявление одного из военкоров, что в Телеграме переписываются российские офицеры и благодаря Телеграму наводят российские дроны.
Более
Ребята.
того, они называют Дурова главой штаба связи, глава штаба связи военной
Вот
операции.
если соцсеть Telegram, где у всех у нас есть, кстати говоря, аккаунты, если соцсеть Telegram является главным средством наведения российских дронов и главным средством спецсвязи российской, то дела у российской армии гораздо хуже, чем мы могли предполагать. Вообще-то говоря, с шифрованием еще со времен в августе 44-го в российской армии все обстояло очень неплохо, все было тройным шифрованием защищено. Выход в открытый эфир рассматривался как измена. Если сегодня Телеграм является единственным главным средством связи, то, простите, как говорил тот же Богомолов в том же августе 44-го, глубину вашего непрофессионализма я опасаюсь даже вопросить, это что-то нечеловеческое. Сама же идея, что Дуров решил поискать защиту во Франции, помните, когда Иван Бездумный просил заключить его в самую крепкую тюрьму, куда бы не мог проникнуть иностранец патриарших. Иногда заграничная тюрьма является гораздо лучшим политическим убежищем, чем российская свобода.
Обожаю, когда Дмитрий Львович, а не я, цитирует «Мастера и Маргариту», ну, потому что для
Да,
меня это
это значит,
личная
что все
книга,
возрасты покорны, ничего не делают.
а для него одна из многих, одна из миллионов. Вот, но помним, помним, и просил заключить в бронированную камеру,
Да,
конечно.
совершенно верно. Кстати говоря, Франция в этом смысле не самый плохой вариант, потому что уже Каренин, замечательный автор, да многие другие уже написали о том, что для публичного процесса Франция оптимальная страна. Другое дело, что тюрьма, конечно, ни для кого не пряник, но, по всей видимости, Павел Дуров получил некоторые сведения о том, что Россия серьезно заинтересована в его выдаче, не знаю, ради ключей, ради спецсвязи, ради еще чего-то. Я знаю, что требование выдать его – это аналогично требованию «не бросай меня в терновый куст». Мне кажется, в терновый куст Родины лучше его в самом деле не бросать.
Ну да, может быть, конечно, но здесь не хотелось бы превращать наш разговор в спор о том, там боится Дуров Путина или нет, но просто чисто техническое соображение, что на самом деле он был-то, ладно бы он был в какой-то защищенной стране и полетел во Францию, чтобы его там взяли. Но он был в крайне незащищенной стране. Он был в Азербайджане. Из Азербайджана выдать очень легко. Тем более, если там в этот момент был Путин. Поэтому мне кажется, что здесь соображение, такое натянутое. Я видел у многих. Многие говорят, что он специально сел для того. Мне вчера еще это казалось очень диким. Мы даже с Христо Грозевым это обсуждали. Сегодня это обсуждают все. Я такой думаю, может, со мной что не так? Вот. Мало ли что.
Знаете, у Булата Акуджавы, если уж говорить о классиках, были такие стихи. «Я любим страной, но почему хочется в немецкую тюрьму?» Видимо, немецкая тюрьма действительно в какой-то момент является более безопасной средой, чем любящий народ. И понимаете, уж слишком синхронно они все включились и побежали к посольству Франции выражать свое негодование. Возникает ощущение, что им как-то это нужно, чтобы лишний раз продемонстрировать, какая свободная страна России. Я думаю, что их ждет разочарование, понимаете, ведь как уж они вписывались за Ассанжа, а оказалось, что и Ассанж не рвется в путинскую Россию и далеко не во всем ее поддерживает. И Сноудену не все здесь нравится. Иными словами, не всякий враг Запада является нашим другом.
Ну, вы знаете, вот что интересно, то есть можно даже, наверное, разделить отношение к Дурову. Я видел, что отношение к Дурову у многих разное. Там мой друг и соратник Майкл Наки, у него одно отношение. Даже внутри ФБК разделились, насколько я знаю, подходы. И самые разные политики или ломы, да, лидеры общественного мнения разные выражают. Но кажется, что к Телеграму, именно как к среде, отношения, и хотя, опять же, многие признают, что это, может быть, было и средством для наведения российской артиллерии, там, авиации, но все равно, да, мне кажется, что вот это отношение, оно очень объединяет людей, даже таких, как, так, я не знаю, путинцы и антипутинцы, хотя первые, конечно, побегут первыми сливать Телеграм по команде. Но пока благоприятная
Нет,
конъюнктура,
ну,
значит,
Саш,
всех
ну как оно
объединяет.
объединяет? Всех объединяло отношение к Гриффину как к гениальному физику. Человек работал над системой оптической проходимости и сумел выдумать такое вещество, которое будет тотально прозрачным, невидимым. Да, всем сходится в том, что Дуров исключительно талантливый айтишник. А какой он человек, не знает абсолютно никто. Помните, Гриффин стал видим только когда он умер. Дело в том, что есть люди, которые становятся доступны обзору только после их смерти, когда, кстати говоря, прекращается их система защиты. Дай бог Дурову как можно дольше оставаться живым и для нас непонятным. Понимаете, я хорошо помню времена, когда Джобс был человеком абсолютно таинственным и вызывал полярные оценки. А сейчас все сходится на том, что он гений. Я помню времена, когда таким же загадочным персонажем являлся Ассанж и тоже вызывал абсолютно полярные оценки. Дело в том, что современный анонимизатор общества, человек, который способствует свободе слова, криптовалюте, свободному обмену порнографией, наркоманскими и всякими средствами, этот человек, безусловно, защищает свободу, независимость и прогресс. Тем не менее, с точки зрения большинства, он такой же опасный и злоумышленный, как Гриффин. Помните, там учитель говорит: а если все так станут ходить невидимыми, где я буду прятать мои сбережения? Тут возникает очень простой вопрос: либо вы за свободу, либо вы за безопасность. Это ложный, конечно, выбор, и я считаю, что чем мир безопаснее, тем он прозрачнее. Но то, что такие процессы сейчас пойдут, это безусловно. И это, как говорят очень многие, нормальный путь на, так сказать, эволюционном повороте к постиндустриальному обществу. Я хочу напомнить, что моя любимая тема у Стругацких – это людены, люди будущего, которым приходится быть невидимыми для остальных, как к Тойвы Глумову. Для меня как раз Дуров, как Глумов, это даже похоже, один из людей будущего, и в этом качестве он вызывает главную полемику. Одни его боятся, другие на него молятся. Очевидно одно – он указывает путь в будущее. И очень скоро именно результаты этого процесса станут прецедентными для всего мира.
Дмитрий Львович, а вы когда-нибудь вживую встречались или хотя бы видели Павла Дурова?
Я вам могу открыть страшную тайну – Дурова не существует. Его видел только Ренат Давлетгильдеев, и то не факт. Ренат Давлетгильдеев, как известно, гениальный изобретатель фабул. Может быть, он, это не значит фантазер, просто гениальный изобретатель. Может, он его не видел вовсе. Но я надеюсь с ним в начале недели повидаться, и я спрошу его, действительно ли он видел Дурова, и действительно ли он руку ему пожимал, ну, то есть осязаем ли Дуров. В принципе, я легко
Дмитрий
готов
Львович,
поверить, что
можете не ждать. Дуров
вы видели.
стопроцентно осязаем. Я встречался с ним трижды. Ну, однажды это был официальный прием, это был последний раз. А дважды до этого это были совершенно... Ну, он, конечно, такой Мефистофель. Он появляется из ниоткуда и исчезает совершенно никуда. Вот, так что в некотором смысле вы правы, что он может быть неосязаем.
И, Саш, вот опять-таки, зная вас, я бы не удивился, если бы вы сейчас сказали, можете не ждать начала недели, камера бы отъехала, я бы увидел Дурова рядом с вами. Вот это было бы то, что надо. Либо
Ну,
вы
знаете,
вещаете
нет,
из французской
я еще
тюрьмы, либо
не
французская
достиг
тюрьма находится в Вильнюсе.
такого просветления, да. Но на самом деле, что я могу точно сказать, что Дуров, знаете, интересно, во-первых, это, конечно же, наш с вами любимый тип трикстера, но как трикстер, но единственное, что, в отличие от многих трикстеров, которых мы с вами рассматривали здесь, Это уникальный, как мне кажется, тип трикстера-интроверта. Вот. Трикстер-интроверт довольно, ну, как бы странное сочетание, но оно в здорово сочетается. Это раз. А во-вторых, как говорилось в той же самой мастере, в том же самом «Мастере и Маргарите», это гипнотизер огромной силы, невероятной силы совершенно. Вот, это 100%. Вот это могу рассказать. Вот, своими впечатлениями поделиться. Осязаем точно, есть у меня фотографии с Павлом Дуровым, парочка, вот. Так что такие примерно дела. Значит, давайте тогда продолжим. Ну, посмотрим, как будет развиваться с Павлом Дуровым. В любом случае, я-то желаю Павлу Дурову свободы. Так или иначе, потому что мне кажется, я не знаю там, что вот те обвинения, которые ему предъявляют, можно предъявить, ну, не знаю, представителю, в принципе, любой соцсети, как мне кажется. И, короче говоря, те вопросы, которые ставят ныне французские правоохранители, так называемые, они законные, но надо их обсуждать, так сказать, на конференциях, не знаю, еще где-нибудь, ну и постепенно идти к какому-то порядку там, к регулированию, не знаю, к чему угодно. У нас с вами было еще дофига событий самых разных, помимо Дурова, к которому мы, может, еще вернемся. Тут, знаете, у нас Владимир Путин же страшно не хотел замечать Курск. Ради этого он даже заметил 20-летие Беслана, которое еще не наступило, но скоро наступит, и он заметил пораньше чуть-чуть. Вот. Летал он в Чечню, в Беслан и так далее, всячески скрываясь от событий, как он сам говорит, от ситуации в Курской области. Ничего вам не напоминает из классики?
Сегодня 40 лет, именно 40 лет, в этот день со дня смерти Трумана Капоте, моего самого-самого любимого на свете писателя. Я уж не стал надевать майку с ним, потому что у меня сегодня, как видите, майка «Fight like Ukraine», мне ее подарили украинские соседи. Но Капоте, он, когда его поздравляли с днем рождения, всегда говорил: «Вообще-то я не очень люблю, когда мне напоминают об этой дате, потому что ничего особенно хорошего в этот день со мной не случилось». Так что, понимаете, Владимир Путин тоже не очень любит, когда ему напоминают о некоторых датах, в том числе о дате с Курском. Тем более, что российская история действительно пишется для не самых умных людей, чтобы уж все было до предела наглядно, понимаете? Слова «Август» и «Курск» впервые оказались рядом при начале правления Владимира Путина. Думаю, что слова «о Курском началось», «Курском и кончится» довольно подробно описывают это правление. Причем это не значит, что после вторжения украинской армии в Курск вот прямо сейчас там закончится правление Путина. Нет, закончится другая вещь. Валерия Попова в классической ныне повести «Жизнь удалась», он пишет: «Всегда ведь очень хорошо видно, когда человека, как муравьи по муравьиной тропе, уходит его удача». Вот мы видим, как от человека, очень наглядно это видно, уходит его удача. Для Владимира Путина кончилась не власть, не деньги, даже не доверие населения. Кончилась безнаказанность. И вот как не вспомнить другого классика Юрия Арабова, который в «Механике судеб» или «Судеб» писал вполне откровенно: а с какого-то момента даже такой везучий полководец, как Наполеон, понимает, что отсрочки кончились и пришла пора платить. Пришла пора платить по счетам. Это, опять-таки, еще раз говорю, не значит, что этой осенью все обвалится. Этой осенью обвалилось главное. Люди, фанатично верившие Владимиру Путину, поняли, что они поставили не совсем на ту карту. Поэтому Игорь Стрелков своим русским добровольческим корпусом, о создании которого он из тюрьмы объявил, кажется, как всегда, успел вовремя.
Но русский добровольческий корпус, кажется, с другой стороны.
Ну, мы имеем в виду не тот добровольческий конкурс, корпус, который воюет на территории Украины и под знаменем Украины. Нет. Мы имеем в виду организацию, о которой объявил Игорь Стрелков, Понимаете, я не бог весть какой классик, но я 2 недели назад сказал, любой человек, который сегодня из армии противопоставит себя Путину, имеет более высокие шансы дойти до Москвы, чем в свое время Пригожин. Сегодня во власти образовался некоторый вакуум. Этот вакуум образуется всегда, когда нету ярких, талантливых, харизматических людей. Как вы помните, Румата Исторский говорит, а почему у них Дон Рэба? Да потому что никого не осталось, кроме Дона Рэба. И тогда этот синенький персонаж, абсолютно безликий, стал главным. Не осталось никого. Не надобны умные, не надобны верные. Ну вот они остались единственно с полководцами типа Абдиалаутдинова. А в этой ситуации прав, конечно, Гиркин Стрелков. Нужно самоорганизовать. Он пишет, если нас никто не организует, давайте самоорганизуемся. Ну, это, конечно, гражданин Минин и князь Пожарский, это, конечно, попытка самоорганизоваться на таком народном ополчении. Тогда был некоторый народный энтузиазм. Поляки в Кремле никому не нравились. Сегодня не та ситуация. Сегодня люди очень сильно разочарованы самой идеей антиукраинской агрессии. Поэтому думаю, что ничего не выйдет. Но то, что любой душка военный, который появится и скажет, все, кончаем миндальничать, с завтрашнего дня воюем, как мы умеем. Такой душка военный имеет шансы дойти до Кремля и быть скинутым своими через месяц, может быть, 3 недели.
Но что-то он поздно зачесался. Я понял, о чем вы говорите. На самом деле, я
Да, конечно.
как-то это пропустил. Это значит российские добровольческие силы. Это называется.
Да, российские добровольческие силы.
Русское движение Стрелкова объявляет о создании российских добровольческих сил,
Но
целью
это знаете
которых.
почему? Он же, так сказать, реконструктор, реставратор, он всегда живет идеями прошлого, поэтому
Не,
добровольческий корпус это очередная, да, это
поздновато в том смысле,
очередная
что.
референция к гражданской войне. Он просто собой, ну, добровольцами называли тогда Белую гвардию, просто он не понимает, что тогда добровольцы были, а сегодня их не наберется, потому что сегодня антипутинская идея тождественно антивоенной. Вот это самое главное. Поэтому шансов, по большому счету, нет. Но спохватился вовремя, что да, туда, вероятно, послушал нас с вами.
Да, не, я говорю, что поздновато, в том смысле, что надо до тюрьмы было создавать. Может, от тюрьмы бы берегло. Вот.
Нет, нет, не думаю. Я думаю, что его бы взяли так, тогда его взяли бы немедленно. И взяли бы не так, как сейчас, когда его фактически спрятали от Гааги, а взяли бы по-настоящему, так, чтобы убить. А мне кажется, что Стрелков, понимаете, вот это замечательный был такой роман «Время надежд», который приписывали тоже Богомолову, потому что автор его Иван Русый, явно псевдоним. Мне дед тогда, когда прочел эту книгу, сказал, что это писал явно профессиональный военный. Вот там есть замечательные слова. Они могут делать военную карьеру, помогать с военной карьерой только человеку, который продается и покупается. Для них самый страшный враг – это идейный. И это, в общем, верно, потому что хотя это роман советский, советский, ну, сейчас мало кто его помнит, но это именно история о том, что идейные не нужны, идейные забегают впереди паровоза, идейные, у них есть принципы, они могут, вот, кстати говоря, прав Владимир Пастухов, что, может быть, конструкторы будущей России – это прозревшие военкоры. У них есть убеждения, и даже у Гиркина какие-никакие, но есть убеждения. Он совершенно не нужен российской власти. Именно поэтому у него мало шансов. Но если, подчеркиваю, если сейчас среди военной элиты найдется человек типа Суровикина, но умнее и моложе Суровикина, при этом не будет криминальным авторитетом, как Пригожин, я думаю, шансы у него неплохие. По крайней мере, неплохие шансы дойти до Кремля, вызвать большую бучу, быть убитым и быть святым. Думаю, что это сейчас самое время для такого героя. Более того, думаю, что он уже ходит среди нас.
А, хорошо бы, я уж не знаю. Может быть, это Адам Кадыров, как вы думаете? Он тут опубликовал
Вы
видео. Давайте. Давайте.
очень точны, да, вы очень точны по типажу, но Адам Кадыров не пройдет по очень простой причине. Адам Кадыров в буквальном смысле плоть от плоти этой власти. Здесь нужен человек из низу. И здесь его национальность действительно может быть любой. Он может быть кавказцем. Я даже подозреваю, что он может быть евреем. В конце концов, там не будем называть имен. Но были евреи в российской армии, которые пытались создать собственное движение и таким образом опрокинуть Ельцина, а потом каким-то образом трагически погибали от рук собственной жены. А тут совершенно не важно, какой национальности этот человек, важны фундаментально три вещи. Первое, его критика Путина справа, более милитаристская направленность, готовность закончить войну стремительным ударом, если надо, ядерным. Второе – молодость. И третье – полное отсутствие связи с нынешним российским истеблишментом.
Я просто хотел посмотреть видео с Адамом Кадыровым и с двумя пулеметами.
Давайте, давайте.
Может, еще какую-нибудь вам ассоциацию литературную даст? Да,
Ну,
на пулемет-то
уже
слабые.
появилось экспертов, уже вы знаете, очень много в России, особенно по стрелковому оружию, уже появилась публикация о том, что он стреляет холостыми, потому что от реальных, да еще от двух пулеметов, отдача была такая, что его впечатало бы в стену. Я не знаю, может быть, действительно, это помните, как в классическом рассказе Шукшина «Сураз», когда застрелился главный герой, все обсуждают только одно. Как же это он так стрелял, что его на спину откинуло? Из-под себя как-то изловчился. Последняя фраза в этом рассказе, а из-за чего застрелился герой, никого не волнует. Вот я думаю, что здесь проблема, главная с Адамом Кадыровым, именно та, что он воспринимается как наследник Тутси. Он один из трех толстяков. Он не новая сила, он не та фигура, за которой стоит радикальное обновление. У меня, честно говоря, понимаете, у меня очень долго была иллюзия, что кто-то из наследников нынешнего режима, ну, какой-нибудь там граф Вишенка или наследник Тутси или кто-нибудь из принцев, неожиданно окажется вождем оппозиции. Потому что у этих ребят есть же чувство собственного достоинства. А оно есть у сыновей олигархов. Они никогда же не встречались с унижением. Оно у них есть. И поэтому там граф Вишенко и оказался лучшим другом Чиполлино в момент народного восстания. Да, как раз редкий случай единства фруктов и овощей. Там, если помните, овощи там пролетариат, а фрукты крестьяне, а фрукты аристократы. Но у меня есть сильное подозрение, что никто из них не может восприниматься как потенциальный вождь. Знаете почему? Потому что их всех, всю верхушку, сегодня так ненавидят. Гораздо больше, чем любых украинцев. И особенно их возненавидели после путинской 10-тысячной, впоследствии 15-тысячной подачки на Курск. Вот ненависть там такая, что если кто-то из отпрысков нынешних олигархов или пропагандистов, даже Даша Пескова красивая, которую, в общем, любят в народе, даже если кто-то из них заявит, что мы с восставшим народом, нет, их не подпустят на пушечный выстрел.
Дмитрий Львович, вы искали Дашу Пескову, она же Лиза.
Ой, Лиза, простите, Лиза. Это,
Да.
видимо, я даже не знаю, по какой ассоциации. Может быть, потому что я люблю имя Даша и не люблю имя Лиза. Но на будущее хочу сказать, что дочка Пескова красивая и умная, я с ней солидарен. Очень жалко, что она не будет пресс-секретарем нового российского президента.
Значит, вот что хотел спросить еще, Дмитрий Львович. Вы же у нас, вы же у нас, кстати, о семьях. Вы же у нас педагог, верно?
Немножко есть.
Вот, педагог. Опубликовали тут программу курса по семьеведению. У школьников будут формировать ценностно-смысловые установки. Брачность, я так узнал о существовании этого слова, брачность, многодетность и целомудрие. В программу учеников для 5-9 класса ввели, значит, это вот курс. Вот это. Как относитесь? Горячо приветствуете, надеюсь?
Знаете, я небольшой любитель Дмитрия Голковского, но у него была замечательная такая, но неологизм он придумал замечательный. Он придумал вручать литературную премию «Хороший мужик», ну, такому классическому конформисту, советскому человеку, и написал: «Определяющей чертой хорошего мужика является жоркость». Вот слово «жоркость», ну как бы
И
такая…
брачность, жоркость и брачность.
Да, зоркость вопроса жратвы. Мне это очень понравилось. И я считаю, что я всегда объективен, когда человек, меня активно не любящий, делает хорошую вещь, я всегда это признаю. А кто я такой, в конце концов? Так вот, мне кажется, что брачность и жоркость – это две главные черты настоящего российского патриота. Правда, я не очень понимаю, что такое брачность, потому что мой ближайший друг Михаил Успенский любил повторять, что хорошую вещь браком не назовут, а в польском брак – это вообще отрицательные частицы. Ну, скажем, брак пенёнцы, нет денег. А я думаю, что если брачность, понимаете, в смысле негативизма, такая нетность, отрицательность, то это хорошее определение для нонконформизма. Но у нас не Польша, поэтому брачность мне представляется, это скорее другая черта. Вот как говорил классик авторской песни Юрий Визбор, я человек брачный. Что он имел в виду? Все мои романы заканчивались браком. Вся история моей личной жизни записана у меня в паспорте. Все мои браки и разводы отражены. Я человек брачный. Вот есть люди адюльтерные, а есть брачные. А мне кажется, это плохо. Потому что если каждый роман будет заканчиваться браком, вы будете как Генрих, дай бог памяти, VIII, или как Иван, дай бог памяти, Грозный, который тоже женился 6-7 раз. Мне кажется, это неправильно. И более того, мне кажется, что оформление отношений – это какой-то признак их внутренней нестабильности. Джеймс Джойс, который, по-моему, был уже абсолютным классиком, он говорил: «Я прожил с Норой без брака 20 лет и вынужден был оформить наши отношения только при переезде в Швейцарию по бюрократическим мотивам, и был очень этим разочарован. Я надеялся так и умереть во грехе, в блудном грехе». В общем, мне кажется, что брачность – это тайное понимание того, что без брака герои или героини могут и ускользнуть.
Ну вот, знаете, вы сказали, Россия не Польша, и действительно это так. И Путин, ну вот вы в этом смысле солидарны с Путиным. Он тоже считает, что Россия совсем не Польша, и вообще не загнивающий Запад. Он разрешил иностранцам, чьи государства называют, навязывают, прошу прощения, деструктивные либеральные установки. Ну, хотя Польша в этом смысле, конечно, не самый лучший пример. Получать ВНЖ в России по гуманитарным основаниям. То есть, ну, это отдельно, кстати, звучит интересно. Помимо всех этих либеральных установок и всего прочего, тут в чем дело, что российские политические беженцы, ну как, не политические беженцы, а люди, которые по политическим причинам покинули Россию, скажем так, и не хотели оформлять политическое беженство, вот они часто получают визы или ВНЖ по гуманитарным основаниям, так называемые гуманитарные визы, гуманитарные ВНЖ. Такой же гуманитарный ВНЖ дает и Россия для тех, кто бежит от либеральных установок. Такая вам зеркалочка. Но, в частности, смогут получить этот ВНЖ те, кто разделяет традиционные российские духовно-нравственные ценности. Но непонятно, как это, значит, будут проверять. Мне кажется, что это вполне себе новация. Хотя наверняка в классике было что-нибудь подобное.
В 21-м году написала: «Взглянул, так и знакомый, зашел, так и живи, просты мои законы, записывай в крови». Вот это русское такое: ну, взглянул, так и знакомый, зашел, так и живи. Отчасти это описывается еще одним четверостишием еще одного замечательного автора: «Если бы здесь толпился полк, при читаниях был бы толк. Ну, а нет, хватай любого, будь он даже брат». Мне кажется, что такая некритичность, такая жажда принимать свои объятия любого человека с консервативными или с обскурантистскими взглядами, это, ребят, не очень хорошо. То есть я бы сказал, что мне это совсем не нравится. Потому что, понимаете, Россия же озабочена, безусловно, приростом населения, и это прекрасно, хотя лучше бы беречь тех, которые уже есть. Но она озабочена приростом довольно своеобразного населения. Понимаете, вот если человек примет любого, кто гоним, как в Америке, да, или любого, кто подвергается преследованиям власти, или любого, кто продемонстрировал какие-то таланты и добродетели, ради бога. Но если речь идет о человеке, который всего лишь выразил желание и готовность быть обскурантом, то есть разделять консервативные, традиционные, абсолютно хейтерские принципы, ребят, вот это, мне кажется, не совсем то. Это, как сказано было в Калабрюньоне, та прибыль, от которой попахивают дьявольщиной.
Продолжаем Classic News. И, дорогие друзья, присылайте, пожалуйста, ваши вопросы, реплики, повороты сюжетов, темы в донатах. И в конце обязательно мы попробуем на них, на всех ответить. Ну, точнее, не попробуем, а Дмитрий Быков буквально и ответит
Из
на...
воздуха нам.
Да, ничего ни разу не было так, чтобы вдруг не отвечал. И вот при всем при этом, значит, Путин, который зазывает иностранцев, гонимых их либеральными ценностями ужасными, всякими разными, не знаю, разрешениями на смену пола и, как это сказать еще, разнообразием гендеров и всего прочего, вот гонимых этих иностранцев, с одной стороны, задувают, но при этом в Госдуме предлагают запретить мигрантам привозить с собой семьи. То есть, как бы, движение в разнонаправленных направлениях происходит, мне кажется, разнонаправленные движения.
Понимаете, вот что насчет семей. А здесь у нас как раз по классике, но это не классика, конечно. Знаете, я ведь был знаком с Эдуардом Багировым. Я считал его человеком очень плохим и плохим писателем. Но иногда он говорил дельные вещи. Я по заданию Огонька, мне бы самому такая идея никак в голову не пришла, брал у него интервью после выхода его романа «Гастарбайтер». И вот он в этом интервью сказал довольно дельную вещь. Не было бы ничего дурного в экспорте некоторых ценностей гастарбайтеров в Россию. А таких ценностей, он говорил, на мой вкус две. Первое – отношение к сказанному слову. Это отношение серьезное. Если ты дал слово, его надо держать. А слово на Востоке сакрально. И ну, то есть, грубо говоря, отвечать за базар в переводе на язык понятийный. И вторая вещь – это отношение к семье. Не обязательно к своим. Своих там можно ненавидеть, есть клановые войны, все что угодно. Но отношение к семье сакральное. И, кстати говоря, вот Герман Садулаев, которого я тоже небольшой любитель, он в первом своем романе «Я чеченец» писал, если есть что абсолютно священное для чеченца, это мать. Вот я думаю, что вот хоть у чеченцев бы нам несколько занять, если перефразировать Грибоедова, я думаю, что сегодняшний распад российской семьи, ситуация, когда отдают с готовностью и легко детей на СВО, когда жена мужу говорит, привози, что хочешь, только насилуй их в презервативе, все что угодно. А сейчас, мне кажется, занять бы вот этого гастарбайтерского отношения к семьям, это бы неплохо. Прежде всего, неплохо потому, что, ну, знаете, там, как ни относись, а ведь это последнее, что не предаст. Главной скрепой государства являются не его ценности. Главной скрепой государства все-таки являются его люди и отношение к родителям. Вот знаете, я на первом своем уроке в школе, не как учитель, как ученик, я очень хорошо это помню, я с 6 лет пошел в школу, и там спросили, скажите, дети, кому мы обязаны всем, что у нас есть, школы? Я встал и сказал, родителям. Оказалось, нет. Оказалось, мы обязаны родине и партии. С тех пор я все-таки стою на своем. И если у нас хоть немного передастся сакральное отношение к родителям, и к семьям, и к женам, которые мы видим у гастарбайтеров, это будет лучшим импортом, который в Россию за последнее время завезли.
Ну вот вы знаете, мне кажется, кстати, что эти две инициативы не разнонаправленные, а просто, скажем так, сегрегируют людей по месту жительства.
Работа, твоя семья нам не нужна. Это совершенно понятно. Это то, что Ленин называл научной системой выживания пота. Вот в этой статье «Научная система выживания пота» он сказал, капиталисту не нужен человек, капиталисту нужен его труд, а сам он может подыхать с холоду и отчаяния. Боюсь, что это мы и демонстрируем сегодня.
Да, не, просто одна мера направлена на таких, на иностранцев высшего класса с Запада, которые
Совершенно верно.
бегут, А другие вот ниши,
Другие
так
вот так
сказать.
вот, да, совершенно верно, да.
Да. Но интересно, как это все в единый законодательный, значит, свести механизм. Ну, посмотрим.
Маш, ну вы так говорите, как будто у них есть время на это. Все обсуждают, а как вот к нам поедут гастарбайтеры, а как вот будут заниматься люди по Семейному кодексу, а как у нас будет новая программа по литературе, откуда там вычеркнули Пелевина и Седокову и вписали Шевкунова. Ребят, это все планы на несбывшееся, на невозможное. Как говорил Александр Грин, все мои мечты – это не более чем перечень моих разочарований. У них будет большой перечень разочарований. Ребят, не надо, пожалуйста, думать, что их планы осуществятся. Мы живем на вулкане, а вулкан – это, как сказано у Малкольма Лаури, не та почва, на которой надежно строить. Все это в ближайшее время будет тектоническими взрывами так преобразовано, что вы не узнаете, вы не вспомните, о чем мы говорили в августе 2024 года. Ну, может быть, тем радостней пока насладиться неосуществимыми прожектами.
Мы, вот я о чем хотел еще поговорить. Знаете, у нас, ну, кстати, говоря про там импорт с Запада или с Востока, в том числе иммигрантов, а тут, значит, так сказать, импорт, ну, я не знаю чего, мировоззрение, что ли. Это теперь отягчающее обстоятельство. Новосибирский университет не продлил контракт с профессором Николаем Розовым после доноса о радикальном западнизме. Ну, кстати, вот сегодня много новых слов мы изучали, в частности, брачность, вот, жоркость. Теперь вот еще и западнизм. Брачность, жоркость, западнизм. Как
Слово
это...
«западнизм» придумал Александр Зиновьев, говоря о ловушке западных ценностей. А он вообще был хороший словообразователь, он придумал театрные банки, он придумал термин «зияющие высоты». Вообще много чего придумал, и удивительный случай того, как талантливый и яркий человек может к концу жизни полностью необратимо слететь с катушек. Но это не делает его менее талантливым.
Ой, кто только с катушек, так сказать, не
Не
слетал,
слетает в наши годы.
да, в наши годы. Ну, вы знаете, тем временем, ну, раз, значит, западнизм, тут как-то преступление, зато вовсе не преступление, а наоборот, поставить памятник Сталину. И памятник Сталину на этот раз поставили в селе Курейка, это в Красноярском крае. И ладно бы, ну, установили и установили, но он уже третий за последние десятилетия. Сначала первый был при жизни Сталина еще в 1952 году. Руками заключенных, разумеется, построили музейный комплекс с пантеоном и 10-метровой скульптурой Сталина. После смерти генсек музей закрыли, а в 1961 году памятник снесли и утопили в Енисее. В 2006 году еще один местный бизнесмен Михаил Пономарев захотел восстановить музей и установил новую гипсовую скульптуру Сталина, но ее снесли вечером того же дня. И вот сейчас установили, прямо в грязи поставили постамент там, ну, то есть на асфальт или на газон, на лужайку, не знаю, что там, денег не хватило, а на памятник вполне, вот, и все, стоит Сталин там нормально.
Я прочту одно стихотворение классическое. Это тот редкий случай, когда Станислав Куняев написал шедевр. Написал он его о Сталине, в чем многократно признавался. А получилось не о Сталине. Получилось против Сталина. Это гениально. А все-таки нация чтит короля. Безумца, распутника, авантюриста за то, что во имя бесцельного риска он вышел в Полтаве, тщеславием горя, за то, что он жизнь принимал как игру, за то, что он уровень жизни понизил, за то, что он уровень славы повысил, как равный перчатку бросает Петру, а все-таки нация чтит короля. За то, что оставил страну разоренной, за то, что, рискуя фамильной короной, привел гренадеров в чужие поля, за то, что цвет нации он положил, за то, что был Швецией первой шпагой, за то, что весь мир, покоряя отвагой, погиб легкомысленно, так же, как жил, за то, что для Родины он ничего не сделал, А может быть, и не старался. За то, что на родине после его 2 века никто на войну не собрался. И уровень славы упал до нуля. И уровень жизни слетел до предела. Разумные люди, у каждого дело. А все-таки нация чтит короля. Вот это, конечно, подловатое стихотворение, если иметь в виду Сталина. Но описан-то в нем не Сталин. Сталин абсолютно не понимал жизнь как игру, не был России первой шпагой, погиб нелегкомысленно в собственных испражнениях и так далее. Но то, что образ идеального такого кумира, идеального храбреца и государственника, он присутствует в русском сознании, это безусловно так. Осталось дождаться того человека, который бы с этим образом совпал, а не был бы ему так же противоположен, как этот трусливый, коварный восточный царек.
Мы неоднократно с вами говорили о том, что вообще всякие разные проблемы в России решают в том числе и с помощью молебна, окропления святой водой, хоругвями и прочими. И эта практика, надо сказать, продолжается. Судя по всему, она удачная, раз такая эффективная, раз продолжают это делать. И, ну, наверное, работает, я не знаю. В частности, РПЦ провела молебен, можно поглядеть, в поле напротив пожара на нефтебазе в Пролетарске. Каждый раз, когда смотрю на эту картинку, все время, надо сказать, не могу сдержать смех. Извините.
Ну, знаете, есть довольно много в России атеистической литературы. Сделали картинку, назвали Бог и ждут, чтобы этот Бог им помог. Глупый тоже. Картинка им никогда не поможет. Это Маяковский, который сам, кстати, атеистом-то не был. А мне напоминает это все, понимаете, знаменитые слова того же Маяковского. Отсюда ясно, молебен в засуху не целебен. Прости меня, Господи, верить надо, а молиться не надо. Надо все-таки, знаете, очень мне нравится фраза Владимира Новикова, замечательного критика. А у американцев на купюре написано «In God we trust», а ниже невидимыми чернилами путяной знак «Но и сами не плашаем». Очень правильно. Да? А мне очень нравится еще такая фраза, знаете, прости, Господи, это тоже очень религиозная шутка. In God we trust, others pay cash.
Тоже
Господу мы
хорошая,
верим,
да.
остальные платят наличными.
Да,
Что же поделать?
хорошая штука. Ну вот, вы знаете, в чем дело? Насчет там на Бога надейся, а самим не плашайте. Самим не плашать. С этим же можно связать и разные другие как бы расхожие фразы, ну типа там «своих не бросаем» и все прочее. Вот одни хвастаются, что своих не бросают, а другие своих подстрекают. Вот в частности бизнесмен из Санкт-Петербурга прославился на этой неделе тем, что буквально орал на жителей Курской области, что они зачем-то, почему-то уезжают из региона. Сам он, разумеется, не в Курске и вообще как бы не на фронте. Вот, но более того, выяснилось, что он возглавляет похоронное агентство. Вот, и занимается буквально, то есть хочет посылать людей буквально туда, что обеспечивает его бизнес, туда, где обеспечивается его бизнес. Вот, давайте его послушаем, Малик.
Так, хочется обратиться к мужскому населению Курска. Вы там что, вообще, блядь, в края перепутали? Вы куда уезжаете, родные? Если, блядь, у нас все мужики будут включать заднюю и уезжать из городов, на которые будут наноситься удары, блядь, и так далее, что вообще будет? Вы что творите? Вы не можете взять оружие в руки? Ну тогда возьмите лопаты, блядь, копайте пацанам окопы. Я не знаю, развозите питание, блядь. Куда вы уезжаете? Отдайте машины, блядь, свои пацанам, которые, сука, сейчас будут класть жизни свои, блядь, за то, чтобы отбить Курск.
Я извиняюсь за то, что не предупредил, что будет ненормативная лексика, и чтобы дети успели оттащить взрослых от голубых экранов. Извините, ради бога.
Да, вообще неопределенный артикль «бля» действительно используется патриотами неумеренно в смазочной функции.
Согласен.
Да, но меня другое смущает. Во-первых, такие слова хорошо говорить из окопа. А во-вторых, что самое ужасное, кому сдайте-то? Кому сдайте машину? А где берите оружие? В Украине оружие начали раздавать 24 февраля и не боялись. В России доверить россиянину оружие, чтобы у него появилась, не дай бог, возможность отстаивать свою семью и дом, да вы шутите? Я, кстати говоря, тут выступил после нашей вот этой самой инициативы «России без тюрем». Я выступил с идеей, если вы так боитесь преступников на воле, вы вооружите простого обывателя, чтобы он мог в случае чего защитить свой дом. В Америке у каждого пистолет, и что-то я не слышу уличной стрельбы. А если слышу, то редко, это скорее исключение. Нет, никогда нельзя, все друг друга поубивают. Да
Да
что же это
в
за...
вашей Америке шутинг вообще просто перекрывает все, что возможно. Ни
Перекрывает, но
ни
понимаете,
одной
ну,
страны
дело в
мира,
том, что...
где такие шутинги.
Он и в нашей России перекрывает, когда огромное количество семейных разборок с охотничьими ружьями происходит все равно. Или отец силовик плохо прятал оружие от сынка. Шутинг-то и у нас есть. Понимаете, вот в чем ужас. Что же это за страна, в которой, если упразднить тюрьму, все немедленно пойдут убивать, то есть единственный стимул жить нормально – это страх. И второе, если дать людям оружие, все тут же друг друга переубивают. Что это, понимаете, за страх и ненависть в Лас-Вегасе, где у людей два чувства – желание всех пересажать и желание всех убивать. Вы до чего довели? А так и хочется, подобно этому патриоту, сказать: «Бля, вы что творите?» Не дай бог, конечно. Но самое главное, понимаете, ведь он правду говорит, что вы берите оружие, а нет оружия – берите лопату. С лопатой, вопреки фильму Михалкова «Цитадель», а там «Противостояние» или как оно там, много-то не навоюешь. Но с оружием никто в Курске не раздаст оружие, потому что его потом хрен соберешь обратно. И именно замечательная фраза Веллера, который сказал: «Страх перед раздачей оружия населению выдает коренной страх перед населением». Его просто боятся. Ему не доверят защищать себя. А если у людей нет инициативы защищать себя, прости Господи, что же у вас такое в результате
То
получилось?
есть у вас в вашей России будущего, не знаю, какое оно будет, который не будет тюрем, но у всех будет оружие.
Я не знаю, будет ли у всех оружие, может быть, какие-то очень серьезные нужны испытания на этом пути, но я знаю одно. В моей России будущего осуществится классическая мечта Солженицына. Если бы люди, которые шли арестовывать в 1938 году, не были так уж уверены, что благополучно живыми вернутся к семьям, другая была бы история России. Человеку надо дать возможность ответственно относиться к своей и чужой жизни. Мне кажется, что здесь, как говорила Маргарет Тэтчер, доктрина ядерного сдерживания лучше служит миру, нежели полное разоружение. Боюсь, что раздача оружия – это всего лишь призыв к ответственности за свою и чужую жизнь. Но это мы с вами можем провести, если хотите, опрос. Кто сторонник того, чтобы у людей была возможность защищаться? Иначе этот курс распространится на всю Россию. Не дай бог, конечно.
Ну вот, да, в такой формулировке вы как будто формулировку к референдуму, знаете, составляете, так? Помните,
Саша,
кто за
референдум
обновленный Союз
понадобится
Советских
скоро.
Социалистических
Умную.
Республик? Вот.
Умную, да, нет, да. Но я к одному, понимаете, вы все думаете, это прекраснодушные мечтания. Саша, референдум о новом обустройстве России понадобится гораздо скорее, чем думает большинство. Я, в общем, и хотел бы, на самом деле, чтобы у нас еще было время подумать, попланировать, но мы же ведь опять используем это время на срач. Поэтому решать все придется, как всегда, критически быстро.
Ну, а на что это? Конечно, насрать. Это, знаете, я же по себе знаю, это дико такая соблазнительная штука. Вот, то есть, надо бы пойти поработать, надо бы книжку хорошую почитать, какую-нибудь вторую прочесть уже
Не,
после
пойдите
«Мастера и
посремся.
Маргариты». Вот. Дмитрия Быкова опять же перечесть. Вот. А тут, понимаешь, кто-то что-то сказал, и ты ему, и он тебе, и его сторонники, а твои, ох, вообще просто.
Это
Так-то.
и есть наша субъектность, иначе она проявиться не может.
Да, в чем еще? Вы заговорили про ядерное сдерживание, а тут депутат Нарочницкая предлагает ковровый бомбардировки, ну не ядерный пока, но, так сказать, лиха беда начала, ковровые бомбардировки той части Курской области, которая захвачена ВСУ. Давайте поглядим ее, не могу себе отказать в этом удовольствии.
Вот надо их окружить и уничтожить все. Просто
Я
ковровым, понимаете? Не,
понимаю.
недаром, кстати, я надеюсь, что к этому и готовится, потому что недаром столько эвакуации.
Не
Иначе бы чего
будем
эвакуировать
наши
столько
планы,
тысяч
так сказать.
людей?
Хорошо?
Музичев сразу попытался ее заткнуть, да, сказав, что не будем озвучивать, ну, заткнуть в данном случае не совсем корректный термин, скажем так, заглушить. А давайте наши планы, он сказал, наши секретные планы не будем озвучивать. Но, видимо, такие секретные планы есть, без своих, чтобы чужие боялись. А, кстати говоря, еще Александр Кожев, классический философ-гегельянец, писал в своем письме Сталину: «Я понимаю ваши репрессии. При виде ваших репрессий каждый поймет, что России не жаль своих. Как же она будет поступать с чужими?» Да, здесь все понятно. Своих побомбим. Наверное, да. Но обратите внимание, что этот нарратив Натальи Нарочницкой не был поддержан государственной пропагандой. Видимо, они пока не собираются сдавать Курск полностью. То есть Курская область пока еще рассматривается как территориальная легитимная часть России. В принципе же, я думаю, что для Владимира Путина нет абсолютно никакой разницы. Есть Курск, нет Курска, как было и с одноименной лодкой. А я думаю, что Владимира Путина волнуют в России две вещи – Жуковка и труба. Они пока в безопасности. Хотя, напоминаю, что от Жуковки до Курска всего каких-то 350 километров.
Ну, знаете, вот от центра Москвы поменьше, но Путин не хочет, в смысле, побольше, но Путин не хочет жить в центре,
В
а
центре
вот
Москвы не хочет. Он готов на окраине.
да, а вот, знаете, у его товарища по партии «Единая Россия», у знаменитой олимпийской чемпионки Ирины Родниной, все наоборот, она не хочет жить в Бирюлево. И она тут сказала, что я, как коренная москвичка, могу сказать, что для меня столица заканчивается третьим кольцом. Весьма широкая трактовка столицы, надо сказать. Мне всегда казалось, что где-то бульварная, в худшем случае садовая. Вот. Ну, вообще в понимании таких людей должна быть. Если что, я-то сам все время, всю жизнь в Лианозово, да в Лосиноостровском прожил. То есть на самых, что ни на есть, окраинах. Вот, заканчивается третьим кольцом, а все, что дальше, не знаю. Зачем ехать и жить где-то в Бирюлево? Только если тебя будет радовать московская прописка, а потом и московская пенсия. Ну, хороша чертовка, а?
Печально все сказано, и Юрий Нагибин совершенно был прав, классик, сказавший: «Для меня Москва заканчивается за Садовым кольцом». Это может быть и правильно, именно потому что, понимаете, нужны такие люди, как Ирина Роднина, которые отстаивали бы отношение к настоящей, к старой Москве. А, кстати говоря, к той Москве, когда мы все смотрели Ирину Роднину катающейся. А по большому счету Олег Табаков, вот уж был классик театрального дела, он мне однажды в интервью так прямо и сказал: «Ну что вы прислушиваетесь к мнению актеров, спортсменов, кинозвезд, да и писатели говорят по большей части ерунду?» Да ничего не поделаешь, наше дело – дело публичной фигуры, вбрасывать какие-то вещи, вызывать дискуссию, но искать правду в высказываниях спортсменов и кинозвезд, ну, примерно так же наивно, как искать патриотизм пропагандисте.
Ну да, знаете, вот кольцуя наш сегодняшний разговор, я бы так сказал, что таких заявлений у каждого, мне кажется, у каждой публичной фигуры, ну, у каждой, не у каждой, но у многих публичных фигур, даже тех, кому мы нынче сопереживаем или сочувствуем, тоже можно найти. Например, тот же самый Павел Дуров, реагируя на арест Ильи Сачкова из IB Group, сказал, что не понимает, для чего проводить время в тюрьме. Ну, как-то нерационально, что ли, с его точки зрения.
Нерационально, это верно, но тут вопрос в какой? Если у тебя есть выбор, проводить ли это время в азербайджанской или в русской тюрьме, или во французской, выбор Франции В данном случае, естественно, потому что они свою бастилию уже срыли. Осталось дождаться, когда мы сроем свою.
Строим когда-нибудь, так сказать, отчего нет. Другое дело, что кто что за физический объект будет на эту роль претендовать, мы с вами, по-моему, в некотором затруднении в этом смысле.
Если это будет Лефортово, это будет правильно. Тюрьма спецслужб. Я думаю, кстати говоря, что издание «Лубянки» после новой Российской революции никак не устоит. Я не думаю, что там будет сквер, но если там будет филиал «Детского мира», это неплохо.
Нет, знаете, конечно, Лубянка. То есть, если про русскую Бастилию говорить, то, конечно, это Лубянка в том смысле, что даже если там сейчас никого не
Не
пытают и
пытают конкретно, хотя пытают, безусловно.
вот, ну, именно там. Мне кажется, что там просто офис и все, ну, такой пристойный. А уж пытают они где-нибудь в том же самом Лефортово. Вот, но
Да,
тем не менее,
давайте
как.
строим, всем будет лучше.
Конечно, конечно, это символ. Знаете что, насчет донатов, скажу вам вот что. Нам прислали несколько штук. Денис из Беларуси просто поддержал нас 3 еврами. Алексей спросил, как Радулова сошла с ума. Вы что-нибудь знаете про Радулову?
Радулова была корреспондентом «Огонька» в мое время. Мы, в общем, дружили, хотя пикировались регулярно. А Наташа уроженка Одессы, и у нее, как у многих приезжих, такой комплекс быть немного большим москвичом, чем сам москвичи. Я, кстати говоря, думаю, может быть, и у меня в Штатах есть такой комплекс быть большим американцем, чем американцы. Но, по крайней мере, я не голосую за республиканцев. Понимаете, какая вещь случилась с Радуловой? Я не знаю, что она пишет сейчас. Насколько я знаю, она очень радикализировалась. Но я не могу не ответить словами классика Валентина Катаева. Первую половину жизни одессит думает, как вырваться из Одессы. Вторую жалеет об этом и думает, как вернуться туда. Мне кажется, Одесса – это не тот город, который надо покидать. Более того, не тот город, который можно покинуть без ущерба для психики. Именно поэтому я так страстно мечтаю хоть еще раз, хоть глазком увидеть Одессу, родину моего духа. И я абсолютно убежден, что если бы Наташа осталась там, лучше было бы и Одессе, и ей, и журналу «Огонек».
Денис прислал нам 5 евро и написал, в Беларуси помиловали 30 человек, но в течение 3 дней задержали более 35 по сведениям правозащитников. Такое поведение с чем похоже в литературе?
Такое поведение, как сказал Лев Толстой, главная примета старости – хаотические метания. Правда, с ними самим это потом случилось. Я думаю, что хаотические метания, неумение владеть собою это все приметы старости и душевной болезни. Я не думаю, что Александр Григорьевич – душевно здоровый человек. И мне страшно жаль всех жителей, 7 или 8 миллионов, которые находятся от него в непосредственной зависимости. Под 8 миллионом я понимаю тех, кто уехал и кому теперь не обменивают документы. Я думаю, что история его болезни, написанная реальными врачами, будет когда-нибудь одним из бестселлеров конца 20-х.
Да, ну вот население Беларуси по оценке на 1 января 2024 года 10 155 000.
10. Прекрасно. Ну, сколько уехало за последнее время, я боюсь даже думать. Но думаю, что миллион есть, безусловно.
И, наконец, последний на сегодня донат. Не посл... а, это суперстикер. Спасибо, Маги Даргел. А вот последний донат НК прислал нам на. Александр, Дмитрий, какие места в Москве больше всего вспоминаются? Спасибо за эфир. Ну, мое быстро сказать, это Новый Арбат 11. Вот тут что тут говорить-то?
Мне тоже, но вообще я больше люблю улицу Дружбы, на которой я вырос. Она названа так в честь китайского посольства, просторечие называется Китайкой. Это любимое мое место, где товарищ Сталин рядом с университетом приказал разбить сад и пруд с лебедями. Думаю, что в аду ему иногда за этот сад бывает послабление. Я обязательно буду там прогуливать детей и внуков.
Спасибо большое.
Спасибо вам. До
Спасибо.
скорого.
Дмитрий
Пока.
Быков. Дмитрий Быков, как всегда, в Classic News. Мы Через некоторое время, через уже 55 минут, Денис Альшанов, который, как всегда, героически режиссировал эту программу, выйдет уже лицом во фронт и вместе с остальными экспертами точки, Михаилом Климаревым, Григорием Бакуновым, Михаилом Гуревичем, будет обсуждать, конечно же, задержание Дурова, ну и остальные темы, если они поместятся в этот невероятный эфир. Через 55 минут, сразу после того, как они закончат, я сделаю закрытый стрим для патронов. Подписывайтесь на Patreon и Boosty. Все ссылки в описании. Счастливо, пока.